«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов. Сегодня гость студии «Эхо Москвы», доктор исторических наук Александр Шубин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы поговорим о русском анархизме, о том, как он зародился, к чему пришел в начале 20 века. Я напомню вам телефон для смс-сообщений, чтобы вы могли задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. И можно пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван». Пожалуйста, на ваши вопросы вы получите от Александра Шубина квалифицированный ответ. Давайте мы начнем с 19 века. Александр Владимирович, кого бы вы назвали первым русским анархистом? Вот в полном смысле этого слова.
Ну, вы знаете, я бы хотел все-таки чуть-чуть отойти от нашей национальной привязки, вот именно русский.
Российский.
И российский. Ну, для 19 века это почти синонимы тогда. Употребляли слово русский не как национальность только. Но поговорить об анархизме как современном учении, все-таки есть некие основатели этого учения. И первый анархист, хотя вот говорят иногда Годвин, но все-таки такой отец анархизма – это традиционно Прудон, Пьер-Жозеф Прудон. Интересно, что этот теоретик уделял большое внимание России, и на каком-то этапе своей жизни, когда у него спрашивали, а в чем же вот, ну, какая-то работающая модель того, что вы предлагаете, он говорил, ну, вот надо усовершенствовать русскую общину. Это, в свою очередь, он почерпнул тоже из литературы, которая тогда распространялась, и здесь отцом общинного социализма является Александр Иванович Герцен, который, в свою очередь, был поклонником Прудона, то есть видите, как все перемешано, и в этом отношении мы можем сказать, что первый российский, ну, скажем так, теоретик анархизма, не человек, который просто государство не любит, а теоретик анархизма – это Герцен. А затем, также переплетаясь, стали развиваться анархистское учение, такое постпрудоновское, с одной стороны, хотя были и другие ветви, штирнерианское и так далее. И, с другой стороны, народничество, которое было все время пропитано анархизмом, хотя некоторые народники потом говорили, ну, на этом этапе необходима государственность, но дальняя цель анархизма, она многими из них держалась в голове, даже когда они были уже там социалистами-революционерами.
Без государственной строй.
Государственный строй, это была очень популярная идея в России, и здесь цепочка классиков анархизма, она, конечно, очевидна после Герцена, это Бакунин и Кропоткин.
Ну вот давайте с первой фигуры, с Михаила Бакунина, действительно очень яркий человек, по-моему, если бы о нем сняли какой-нибудь сериал, да, это было бы очень интересно.
Ой,
да?
Только не сейчас, сейчас бы они загубили тему.
Но, тем не менее, приключения просто в духе графа Монте-Кристо и побега из Сибири, и участие в двух восстаниях. Что бы вы посчитали вот наиболее характерным для этого человека? Был ли он авантюристом?
Вы знаете, у меня, наверное, нетипичный взгляд на Бакунина, которого действительно представляют таким то авантюристом, то каким-то безмозглым таким легковесным человеком. Это сейчас такая мода идет, вот на это есть целая пьеса «Берег утопии», где вот его, на мой взгляд, очень неквалифицированно в таком облике представляют. Это глубокий теоретик. И вот мне он интересен как глубокий теоретик, при том, что биография действительно поразительная. Впрочем, у Кропоткина биография тоже поразительная. Он ведь из Петропавловской крепости сбежал, ну, хотя и из больничного отделения, но он сумел, то есть, как-то избежать из Петропавловской крепости, что не удавалось даже Бакунину, который в ней сидел. В этом отношении я все-таки бы сначала смотрел на их мысли, а потом на довольно забавные действительно подробности биографии. Ведь эти люди, они предвосхитили основные идеи, которые сейчас бурно обсуждаются в контексте постиндустриального общества. Мы вот об этом забываем, что они опередили свое время поразительно, опередили его сразу по нескольким пунктам. Бакунин, разложив критически теорию Маркса, показал, что из этого получится, и это очень похоже на сталинскую концепцию вот, и сталинский облик Советского Союза.
То есть он авторитарный режим уже увидел тогда?
Он увидел, что это будет не просто авторитарный режим, а вот с такими-то специфическими свойствами, и поэтому цитаты из Бакунина, когда мы их напечатали, напечатали в самиздате в 87 году, они производили эффект взорвавшейся бомбы, потому что люди никак не могли понять, как это можно было у Маркса вычитать вот за столько десятилетий до самой реальной ситуации. Но, с другой стороны, они дали конкретную альтернативу, то, чего сейчас очень не хватает. Да, там, может быть, не нравится Зюганов, не нравится Путин, не нравится тот. А чем заменить? И вот то, чем заменить, это их идеи самоорганизации, самоуправления. Они очень детально продумывали, как можно создать такие вот советы, координирующие эти органы самоуправления. Ставили проблематику, как решать, скажем, чем заменить рынок, чем заменить систему, ну, скажем, вооруженную систему современную. Было, конечно, много и наивного, но у всех есть много наивного. Нужно брать то, что в данном случае может пригодиться нам. И в этом отношении вот их идея федерализма, самоорганизации, экономической демократии, на мой взгляд, это очень актуально, ну, во всяком случае, для даже массовых движений, скажем, на Западе, которые вот сейчас возмущаются капитализмом, но не знают, чем его заменить-то, не выдвигают какой-то конструктивной программы. Ну, пусть Бакунина, Кропоткина почитают, других.
Хорошо, а вот все-таки о приключенческой части. Как Бакунин стал фактически лидером вот целого течения, собственно?
Начнем с того, что Бакунин был человеком уже достаточно известным к моменту, когда он занялся, собственно, политической деятельностью, потому что он был очень крупный философ. Его называли первым гегельянцем в России. Он очень хорошо освоил вот философию Гегеля, ее инструментарий. И отсюда интерес к нему на Западе, когда он туда приехал. Они сошлись на какое-то время с Марксом, при всем потом раздрае, который был между ними. И затем Бакунин окунулся в атмосферу 48-го года, революции 48-го года, где никакого анархизма особенного не было. Он выдвигал идеи, ну, как бы сейчас сказали, геополитические.
Славянского братства.
Да, что славянство разгромит вот этот режим, эти режимы, которые есть, эти отсталые архаичные режимы в Европе. Эта идея была тогда распространенная, модная. Он уже тогда вносил в нее, правда, изрядную долю и федерализма, и затем вот через Герцена и общинный социализм. То есть он во многом развивал, конечно, идеи других. И с Прудоном, с его идеями он был знаком. Но на этом этапе он был такой повстанец. Он же был артиллерийский офицер. И в Дрездене он не очень удачно, но пытался как-то организовать оборону. Просто соотношение сил было такое, что никакой перспективы не было.
Он же успел еще и в Пражском восстании.
Он в Пражском поучаствовал, но в Дрезденском он был просто один из руководителей. То есть достаточно крупная фигура революции 48-49 годов в Европе, после чего его повязали и после серии смертных приговоров отдали все-таки царю-батюшке, с которым он вступил в такую интересную переписку, это так называемая исповедь, написанная в Петропавловской крепости, за которую его часто обвиняют чуть ли не в низкопоклонстве перед царем.
Но это такая игра была? Или все-таки он был искренен?
Это достаточно искренняя книга. Ты читаешь... Ну, главное, обвиняют часто те же люди, которые превозносят теперь Николая Первого. Это же тоже мода нашего времени, что Николай Первый такой замечательный человек.
Но победил масонский заговор.
Но у меня к ним вопрос, а почему тогда Бакунину, другому замечательному человеку, не вступить в переписку? То есть он написал, как он видел ситуацию. Конечно, где-то он, наверное, кривил душой, но все-таки кто не сидел в Петропавловской крепости или там в подобных заведениях, я думаю, не могут кидать в него камень. Но это достаточно достойная книга. И как разоружившийся, так сказать, перед партией вот, человек, он был отправлен затем в ссылку в Сибирь, с которой действительно
уже
сбежал.
Уже следующим государем.
Да, ну, следующим государем. Но все-таки, так сказать, там, из этой ссылки он сбежал. И те идеи, которые он потом излагал уже открыто, они достаточно близки тому, что мы можем в исповеди увидеть. В смысле конструктивной программы.
Да, а если говорить об отношениях Бакунина и Маркса, ну, у каждого характер был, мягко говоря, не подарок, оба были, ну, так, слегка склочные люди, особенно, мне кажется, Карл Маркс. Вот в чем была суть их спора, который, в конце концов, привел к расколу интернационала?
Начнем с того, в чем была суть их общности. Они оба были категорическими противниками капитализма и бюрократического государства. То есть в этой части они сходятся. Различие в том, как, чем заменить это. Бакунин был коллективист, он не был коммунистом. Бакунин всегда с огромной подозрительностью относился к централизации, считал, что из нее обязательно будет вырастать бюрократический монстр. И в этом отношении он предлагал другую систему, что работники на местах самоорганизуются, затем посылают своих делегатов в советы, которые координируют их работу настолько, насколько поручили сами вот эти коллективы. А никакой дополнительной власти эти советы приобретать не могут. И Марксу эта идея очень не понравилась. Надо сказать, что они некоторое время пытались как-то договориться в интернационале, потому что Маркс понимал, Бакунин выразитель идей и прудонистов. Прудон уже умер к этому моменту. Бакунин выразитель идей популярных и в России. И нужно как-то попытаться, может быть, найти общий язык. Но все в итоге свелось к тому, как управлять интернационалом. На централистических основаниях или все-таки на основаниях самоуправления, координации, свободного обмена идеями. То есть интернационал был такой колыбелью будущего общества в их понимании. И не договорившись там, они, конечно, разругались очень резко. Маркс прибег к некрасивым действительно действиям, к интригам. Ну, сейчас это и многие марксистские, даже не сейчас, и в начале 20 века многие марксистские авторы, ну, признавали, что да, Маркс перегнул палку по части, так сказать, аппаратной механики, что тоже многое предвосхищало.
Бакунина исключали фактически.
Его сначала, на него собирали компромат, который оказался в очень значительной степени несправедлив и сфабрикован не самим Марксом, но многими из окружения. Там и окружение тоже было хорошо. И Энгельс приложил руку, и такой Утин был. Ну, в общем, такая не очень чистая история. А Бакунин сам постоянно впутывался во все. Он был человек достаточно доверчивый. Вот одна его история с Нечаевым, чего стоит, когда крайне авторитарный деятель Нечаев, заявив Бакунину, что ну вы наш вождь, и мы руководствуемся вашими идеями, Бакунин ему совершенно поверил.
А у нас подполье там в России.
Да, и он, Бакунин поверил не только в подполье, но и в то, что Нечаев руководствуется его идеями. Пытался, видя, что и тут не так, и тут что-то он не то, слишком авторитарен, он пытался как-то с ним работать педагогически, а в итоге влип вот во всю эту историю, которую Маркс, конечно, использовал. Но Бакунина ведь не получилось исключить из интернационала, потому что Гаагский конгресс исключил Бакунина, после чего собралась половина интернационала, которая исключила Маркса. Получился форменный раскол. Конечно, это была трагедия для обоих этих деятелей, это было их детище во многом. Но с тех пор эти движения пошли вроде бы разными путями, но постоянно переплетаясь, синтезируясь, заимствуя идеи друг у друга. И марксизм сейчас на треть анархичен, и анархизм, и такие леворадикальные, не марксистские течения очень много берут у марксизма. То есть они разошлись, но не до конца.
А все-таки отношение к славянству их не разводило, вот Бакунина и Маркса, скажем так?
Оно их, ну, скорее, отношение, может быть, к еврейскому вопросу их разводило, но тоже это немножко преувеличено. Дело в том, что тогда вот те принципы толерантности, которые привычны сейчас для нас, они не были обычными в России, как мы знаем. И когда Бакунин критиковал еврейский капитал, он пересказывал некоторые общие идеи, которые носились тогда в воздухе. И что самое интересное, Маркс в своих работах также критиковал еврейский капитал, но он на это как бы право имеет в силу происхождения, и никто его не подозревает в антисемитизме. А Бакунин, особенно некоторые вот острые словечки, которые не были им опубликованы, это в частных письмах или в работах, которые он собирался публиковать, потом вычеркивал. Все-таки здесь он был достаточно сдержан, он понимал, что какие-то вещи не надо вбрасывать в толпу. Но потом это все было опубликовано, и, конечно, легло определенной такой печатью на облик Бакунина как такого антисемита. Повторяю, он был не антисемит, а критик еврейского капитала и еврейского, вот, еврейской составляющей того, что ему не нравилось в современном мироустройстве. С другой стороны, его апелляция к славянским ценностям, которая вот ничуть не смущала Прудона, который считал, что да, надо посмотреть, как устроена вот община у славян, может быть, это их ресурс. Марксу и особенно Энгельсу достаточно долго претило. У Энгельса была даже теория, что некоторые славянские народы лишние, тут тоже они перегибали через любые рамки толерантности. Но в итоге ведь Маркс в конце жизни обратился к славянскому опыту и к общине, и, так сказать, в чем-то...
признал особый путь.
Да, он в чем-то вот у учеников Бакунина был готов, ну, если не учиться, то как-то с ними договариваться и признавать правоту. Поэтому здесь тоже очень много наносного в этом конфликте.
А каково было отношение все-таки к террору? Вот был ли Бакунин сторонником террора индивидуального, или он как-то ставил на бунт, восстание и так далее?
Бакунин ставил на бунт, индивидуальный террор его не привлекал. Они тогда не отрицали индивидуальный террор в принципе. То есть там выстрел Каракозова воспринимался как подвиг, потому что, ну, это тираноубийство. Это тогда было и в либеральной мысли, кстати, распространено. И индивидуальный террор применялся и националистами всех мастей. То есть это тоже такое, скорее, явление эпохи.
Ну да, ведь священная дружина, например, была создана в ответ на убийство Александра II.
Ну, это,
и собиралась,
да,
действовать.
Это позднее,
тоже,
да, общем, это позднее, но мы можем сказать, что и покушение, ну, когда, собственно, было покушение на Александра II, вот это первое, он сначала решил, что это поляк. То есть от националистов он вполне этого ждал. Бакунин это все не приветствовал как метод. Он считал, что в ходе бунта, в ходе восстания массы, свергая владык, они, конечно, кого-то наверняка убьют. То есть он в этом отношении рассуждал достаточно цинично. Ну как, ну без этого, наверное, не обойдется.
Как всякий революционер.
Ну, как и всякий либерал, который тоже, там, скажем, какой-нибудь американский правитель, когда он свергает какое-нибудь правительство в Латинской Америке, наверное, тоже понимает, что кого-то убьют. Ну, тоже тут далеко от ненасильственных принципов. Ну, все, так сказать, политики, они рассуждают, как вот происходят масштабные какие-то катастрофы социальные. Да, будут происходить убийства. То, что, чего нельзя допустить, это закрепление вот этого вспышечного террора масс, которые возбуждены, ненавидят, закрепление этого в государственном терроре.
То есть опыт якобинцев ему не нравился.
Вот он был его категорическим критиком, так же, как и Прудон, так же, как и Герцен. Но Герцен шел дальше и отрицал вот и бунт. То есть Герцен говорил, что мы можем таким образом разрушить именно те очаги культуры, на которые мы собираемся опираться. В этом отношении анархизм Герцена – это анархизм такой более эволюционный и принципиально ненасильственный. Хотя, если произойдет революция, то симпатии Герцена на стороне революции, но мы не должны это разжигать. Бакунин в этом отношении такой более, конечно, ну, бунтовщик. Его концепция заключается в том, что... Ну, режим так не уступит. Его надо взорвать. Для этого нужно, чтобы поднялись те социальные слои, которые от него страдают, то есть крестьянство, различные маргинальные слои города и деревни. Рабочий класс тоже обязательно, конечно, тоже. И вместе они сокрушат этот режим. Кто-то погибнет при этом. Ну, гражданская война есть гражданская война, восстание есть восстание. Но затем нужно очень четко и сразу остановить это дело. Никакого государственного террора. Сразу конструктивная работа, создание основ нового общества, основанного на самоуправлении, на горизонтальных связях между коллективами, на равноправии личности. И даже община не должна угнетать личность. То есть и против этого мы будем восставать.
Да. Ну, а Петр Алексеевич Кропоткин, князь, вот тоже бежавший из тюрьмы в России, в какой степени он был на первом этапе соратником уже позднего Бакунина?
Ну, в абсолютной степени, потому что на момент смерти Бакунина в 1976 году Кропоткин, в общем, был бакунист. Он развивался в рамках народнической традиции, они не
это
были...
Кружок чайковцев, да?
Ну, он участвовал в чайковском движении, да, и он формулировал программу для одного из подразделений чайковцев. Ну, чайковцы – это очень условное название, потому что Чайковский не был вождем, он был, так сказать, одним из
символической фигурой.
Одним из организаторов, да. Вот, он формулировал программу Кропоткин, и она вполне бакунинская, такая умеренно бакунинская программа, полубакунинская, полупрудонистская. Ну, это тогда было нормально. Бакунин тоже никогда не настаивал на максимально радикальных каких-то выводах и шагах, в частности, в его речи к Лиге мира и Лиги мира и свободы в 1968 году, федерализм, социализм, антителогизм. Там, например, он говорит о том, что можно опыт Швейцарской республики использовать. Потом он Швейцарскую республику в других работах критикует. Все зависит от контекста, от ситуации. Умеренно, более радикально. Но затем Кропоткин после смерти Бакунина все-таки довольно существенно стал менять курс анархизма. вводя туда то, что Бакунину не было присуще, а именно идеи коммунизма, что все принадлежит всем, все общее. И здесь, на мой взгляд, все-таки от Бакунина он уклонялся в сторону несколько большей наивности. Ну вот что люди на следующий день после революции, они начнут обмениваться благами, ни от кого ничего не требовать. Бакунин эти вопросы разбирал, возможно, Кропоткин это не читал или счел не столь важным, что, но все-таки есть проблема лентяев, есть проблема паразитов, которые будут паразитировать
на коллективе. Кропоткин был больше идеалист.
В этом отношении, да, он был большим идеалистом. В плане революции он вполне шел за Бакуниным первое время, а затем Кропоткин стал очень интересно тоже эволюционировать. Если Бакунин эволюционировал вот с 68-го где-то по 72-й год, вот в этом промежутке, 1800, конечно, в сторону большей радикальности...
Парижская коммуна на глазах была.
Парижская, даже до Парижской коммуны, видимо, под влиянием именно споров с Марксом. И Парижская коммуна, так это все-таки скорее не бакунинский, а прудонистский эксперимент. То есть они действовали в соответствии с прудоновскими идеями. Хотя, естественно, и Маркс, и Бакунин тут же поддержали, сказали, это вот наше. Хотя отличалось от того и от другого, но, так сказать, было что-то, может быть, посередине. И тут вот Прудона обязательно, конечно, нужно помянуть. А если говорить о Кропоткине, то он на протяжении уже десятилетий эволюционировал в сторону большей умеренности. В частности, он, во многом перефразируя Прудона, стал говорить, что, конечно, старое можно ломать только, когда есть основы нового. Его работы, там, поля, фабрики, мастерские и другие посвящены поиску вот этих элементов нового, которые позволят создать основы коммунистического, а затем, в общем, и коллектив. Тоже эти идеи у него тоже появляются. Такие
тоже были. В Швейцарии это все искал?
Нет, везде искал. Везде искал. В Англии нашел, например, вещи, которые очень... Сейчас бы я сказал, это провозвестник постиндустриальных идей. Что вот мы-то все говорим, будут большие фабрики, огромные фабрики и заводы. А тенденции современного развития, которые он уже подглядел вот в Англии, как наиболее передовой стране, что, может быть, более эффективное производство малых форм позволит создавать общины, которые группируются вокруг этих предприятий, кооперация. Он искал элементы будущего, например, в библиотеках и музеях. Он говорил, когда вы приходите в библиотеку, с вас же не требуют деньги. Это же общедоступно, то есть информация общедоступна, и это тоже провозвестие будущего. Он искал эти элементы в живой природе. Там, например, его известный пример о белках, что белка находит орех, обрабатывает его, прячет, не в расчете, что она найдет свой орех, а что она найдет орех, спрятанный другой белкой. Итак, сеть белок обменивается этими орехами. То есть он был ученый, искавший элементы везде. Естественно, он их везде находил, может быть, не всегда замечая, что есть элементы
другие, да?
Другие, которые, да, тоже влияют на эту ситуацию. Поэтому он все-таки оставался идеалистом, но анархистом начала века он уже проповедовал умеренность. И когда он выступил на государственном совещании в августе 17-го года, ну, это просто применительно к эволюции, как некоторые, то есть он разочаровал очень многих анархистов, потому что он говорил о том, что нам нужна федеративная Россия. Ну, в других речах он говорил о том, что нам нужно развивать кооперацию, даже в чем-то государственное регулирование. И когда вот это все разовьется, тогда уже мы перейдем к анархическим задачам.
Ну, организации ни Бакунин, ни Кропоткин, судя по всему, такой вот стройный, ясный, не смогли создать в эмиграции.
Бакунин смог, поскольку он один из создателей Первого интернационала, который сыграл колоссальную роль не только в развитии, ну, там, марксизма или бакунизма, а в развитии просто человечества, потому что впервые появилась организация, которая объяснила рабочим активистам, что они пролетариат, что у них есть свои интересы, свои возможности, цепи. Да, не, свои цепи, но и что они должны действовать вне рамок только национальных государств, вот вместе. Это было очень важно, они дали конструктивную программу, то есть Бакунин добился очень многого. Кропоткин тоже участвовал в, так сказать, в осколках интернационала, и пытались они все время создавать какие-то структуры, но Кропоткин, конечно, менее удачен в этом плане, потому что, и это скорее, ну, это его черты, но он мыслитель, не обязательно быть Владимиром Ильичем Лениным всем. Но тут вот еще какая проблема. Анархизм все время распадается, и анархизм, и вообще социалистические движения, на тех, кому интересен экшен, и на тех, кому интересны идеи.
Ну, с экшеном там было все в порядке. И да? Вот теракты, этом... бомбы, убийства, и вот Кропоткин, австрийской, кстати, императрицы.
Кропоткин это не очень одобрял все, как понимая, что это никак не помогает делу. Но...
Плохой пиар.
Да, но дело в том, что люди, еще и люди, вот значительную массу анархистов, когда им сказали о свободе, стали составлять люди, которые захотели свободу здесь и сейчас, независимо от условий. И на самом деле свободу-то они не обрели, потому что когда ты убиваешь императрицу, ты к свободе не приближаешься. Когда ты создаешь кооператив, может быть, приближаешься. Но это нудное дело.
Вечный русский вопрос – свобода или воля, да?
Ну, в данном случае не вижу противоречия, потому что если воля настоящая, конструктивная воля, то это свобода. А если это свобода, ну, в какой-то узкой сфере, то какая же это свобода? Это кандалы большего размера.
Ну, впрямую Кропоткин все-таки против индивидуального террора в определенных обстоятельствах не выступал.
Нет, у него есть у него статья, где он пишет о том, что это нецелесообразно, но это не возмущение, а это скорее вопрос политического прагматизма, что это не приближает наши задачи.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с гостем студии «Эхо Москвы» в программе «Цена революции». Это доктор исторических наук Александр Шубин, ведет передачу Михаил Соколов. После выпуска новостей, ну, через несколько минут.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в студии «Эхо Москвы» в программе «Цена революции». Гость, доктор исторических наук Александр Шубин, ведет передачу Михаил Соколов. Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Вот тут вопрос от Дмитрия у нас. Какую роль отводили анархисты рабочим, крестьянам, интеллигенции и мелкой буржуазии в будущем?
Давайте
о теоретиках.
Ну, естественно, теоретиках всем отводили. Единственное, вот это понятие мелкой буржуазии не очень нравилось, потому что оно действительно какое-то странное. Ну, буржуазия – это такой марксистский очень термин. Буржуазия – это те, кто эксплуатирует чужой труд, то есть ты, ну, управляешь, ты собираешь, ты стрижешь купоны, а кто-то работает. Мелкий буржуа, как, ну, вот по классике марксизма, например, крестьянин, как мелкий буржуа, но он сам пашет и и может нанять там какого-то работника, может не нанять работника, все равно он мелкая буржуазия, потому что он как бы собственник или владелец.
И сам собой управляет.
Для Прудона это неподходящая такая тема, потому что для Прудона, в общем, будет хорошо, если все будут такими людьми, которые соединяют и работу, и управление собой, и владение. Он был сторонником не мелкой частной собственности, но владения. То есть такой распоряжается тот, кто здесь работает. Это вот его принцип. И Бакунин это поддерживал, и Кропоткин, естественно, тоже. Поэтому вот такого марксистского жесткого пролетаризма у них не было. То есть они были за широкий фронт трудящихся против государственности и частной собственности.
Сам Иванович, а вот к революции, если прийти, вот к практическим событиям 1905 года. Ну, была партия народников эсеров. Да? Было фактически уже две партии социал-демократов, большевиков и меньшевиков. А у анархистов была какая-то политическая структура, которая их бы объединила?
Вот в силу того, что анархисты, причем это не характерно для теории анархизма, это вот характерно для, скажем так, незрелых мозгов в анархизме, хотят все здесь и сейчас, вот это очень распространено, и особенно было распространено и в начале 20 века, но это и потом встречалось. То есть не нужно думать, как это будет устроено, а давайте вот прямо сейчас жить свободно. Естественно, как мы можем жить свободно в нашей организации? Никто никем не управляет, дисциплина не обязательна. В каких-то, кстати, организациях это было преодолено, но не в России.
Кстати говоря, было ощущение, когда я вот знакомился с некоторыми материалами, что как раз ряды анархистов пополняли как радикальные социал-демократы, так и радикальные эсеры, которых не устраивала там партийная дисциплина какая-то.
А это естественно,
и так далее,
потому
да,
что если ты не вникаешь в нюансы теории именно конструктивного, ну, условно говоря, конструктивного анархизма, конструктивного социализма, то ты особенно и не видишь разницы между социал-демократами и анархистами, кроме того, что здесь партия, а здесь свободное сообщество людей, которые по-товарищески участке решают какое-то, так сказать, дело, вместе его делают, но это же тоже требует дисциплины. И формально это всегда признавалось, а на деле, конечно, не очень. И на этом этапе стать влиятельным каким-то фактором политической жизни, вот в 5-м году, анархистам не удалось. В 17-м удалось. И надо сказать, что и в Европе потом во многих случаях анархистам и в Америке удавалось преодолевать вот эту вот, условно говоря, бардачность, то есть не, так сказать, свобода, а вот хаос, да. Есть и такой тезис, что анархия – это не хаос, а свобода, причем организованная свобода. Но это вот не всегда накладывалось на практику. Вот из-за в основном качества людей, которых привлекало это черное знамя.
Ну, хотя, смотрите, вот в некоторых городах России были, скажем так, очень влиятельные организации анархистские, но именно такого террористического свойства. Вот мне кажется, это Белосток, Одесса,
да, Белосток,
и
Екатеринослав.
Да, совершенно
там
верно.
Скорее можно говорить о Екатеринославской губернии, в частности, Махно вот участвовал в одной из достаточно заметных групп, которая там наводила шорох на окрестности Гуляйполя. Хотя и в Екатеринославе тоже были такие группы. Но обратите внимание, а что в них анархического? Вот вопрос. Ведь террором занимались и эсеры, да и большевики не брезговали.
Но они еще экспроприациями занимались и обещали пустить это все на революцию.
Экспроприациями занимались и эсеры, и большевики, как мы знаем, тоже. Поэтому здесь нет ничего специфически анархического. Вот в 17-м году или, скажем, в Испании в 30-е годы в Латинской Америке анархистам удалось действительно навязать свою повестку другим политическим силам, выдвигать какие-то идеи, ну, на которые нужно было хотя бы реагировать. В 5-м году это не получилось, что особенно обидно для анархистов, потому что 5-й год – это как раз доказательство гениальности Бакунина как политического стратега. Ведь его поздние работы рисуют некую картину революции в России. Бакунин ошибся в одном – во времени. Он сказал, ну вот сейчас вот разразится революция, надо действовать так, так и так. То есть восстанет крестьянство, оно начнет делить землю. Мы должны создавать крестьянское самоуправление, по существу крестьянские такие республики. Республики на местах общинные, создавать организацию, которая начнет как-то согласовывать действия в городе и в деревне. Но это лучше потом получалось у социал-демократов, у эсеров. А у анархистов это не получалось. По части организованности они себя проявили не с лучшей стороны в 5-м году.
Ну, некоторые же были группы вот анархистов-синдикалистов, может быть, стоит объяснить, что это такое. Угу. Они считали, скажем, что они проводят некий экономический террор, да, там давили на руководство предприятий, кого-то даже запугивали, опять же, ну, грабили, угу. И, с другой стороны, требовали улучшения условий труда и так далее.
Да, во-первых, давайте действительно поясним, потому что анархизм, он безбрежен так же, как и государственнические теории, то есть половина теории, они государственнические, а половина безгосударственнические, то есть анархистские. И они очень разные, эти анархисты. Ну, например, анархоколлективист Бакунин и анархокоммунист Кропоткин. Это все-таки разные концепции, как будет устроено будущее. Аналогично и со средствами борьбы. Вот анархосиндикализм – это довольно распространенное в анархизме средство борьбы, когда мы создаем боевой профсоюз. Этот профсоюз ведет борьбу с капиталистом, но ради чего? Ради того, чтобы захватить предприятие и дальше наладить производство на этом предприятии. Желательно на многих предприятиях, с помощью там, какой-то координации, целой отрасли взять под контроль и так далее. Вот такой путь революции. Но опять, радикальный профсоюз во главе с каким-нибудь большевиком или каким-то левым социал-демократом другого толка, или даже с СССРом мог действовать абсолютно точно так же, как и этот профсоюз, то есть запугивать предпринимателя. Ведь в конце концов приезжала полиция и, так сказать, арестовывала людей, ну, которые с помощью террористических методов запугивают предпринимателя. В 5-м году это было средство, ну, скажем так, не самое эффективное. Вот в 17-м году, да, там уже, когда органы власти не могли так сопротивляться требованиям рабочих, такое боевитое давление, оно давало анархистам большой очень авторитет в рабочих кругах и способствовало, кстати, созданию и влиятельных организаций, которые в 17-м году уже стали играть роль существенного политического фактора.
Ну, в событиях 5-7 года, в общем, фактически власть победила. То есть вот те группы, организации анархистов, они, по-моему, все были разгромлены, кто-то был в эмиграции,
да,
кто-то был сослан, там, казнен и так далее.
Власть не вполне победила революцию, в которой участвовали анархисты, ведь они были все-таки частью, пусть и небольшой, но общего фронта. И власть, в конце концов, согласилась на право на экономическую стачку, а это огромное завоевание именно революции 5-7 годов, и в том числе и тех рабочих там анархосиндикалистов, которые устраивали эти стачки, говоря, что не даете ни того, ни другого, мы, естественно, будем делать радикальную политическую. Власть пошла на уступку, ладно, экономика...
Ну, и профсоюзы фактически...
Легализовали профсоюзы по существу вот в результате этой революции. То есть победа была частичная, но разгром был тяжелый, конечно. И, ну, в общем, анархисты переместились, да, в тюрьмы и в эмиграцию.
Кстати говоря, вот в эмиграции там прошло почти десятилетие. Многие русские анархисты, я так помню, играли большую роль в Америке, да, в организации индустриальной рабочей мира и так далее. Можно как-то сформулировать, чему они там научились за это десятилетие?
Во-первых, они не только учились, но и учили. Ну, опять, Бакунин, Кропоткин, другие теоретики, такие как, скажем, Волин, они же все время что-то писали, они излагали свои взгляды, и анархистская движение, оно крайне интернационалистично. То есть для анархистов идет мировая борьба между трудом и капиталом, и какие-то национальные границы здесь не очень важны. Нужно учитывать, вот как Бакунин учитывал, особенности там славян по сравнению с немцами. Но, кстати, в начале 20 века уже эта теоретическая составляющая как-то ушла в основном, и такое вполне интернационалистичное движение. Поэтому анархисты чувствовали себя как дома в любой стране, где они находились, они участвовали действительно вот в движении IWW, это синдикалистский профсоюз в США, кстати говоря, индустриальные рабочие мира, а не Соединенных Штатов Америки, они были распространены во многих англоязычных странах. В Лат-Америке, насколько вот все-таки, по-моему, поменьше роль была именно русских анархистов, а в США, во Франции, ну, во Франции что, Кропоткина включили в какой-то момент в список даже для голосования в парламент. Такая леворадикальная коалиция была, и туда включили Кропоткина, как известного, достаточно левого теоретика. То есть они себя не особенно отделяли. Но когда грянула амнистия 5-го года, некоторые вернулись, но не основная волна. А вот в 17-м году эмиграция, очень большая часть ее сюда приехала, здесь очень активно участвовала.
А какова была позиция анархистов в связи с Первой мировой войной? Насколько я помню, они раскололись, да?
Ну, они раскололись очень незначительно, в смысле, что Кропоткин занял позицию прагматически патриотичную не за царя, но за Францию.
То есть Германии.
Против Германии, да. Аналогичная позиция была у Плеханова, но более, так сказать, более патриотическая. А Кропоткин скорее вот оказался здесь французским патриотом, что все-таки германский империализм гораздо хуже, чем Франция. Здесь, кстати, была аллюзия, определенная с Бакуниным, который ведь очень стоял на стороне французов во франко-прусской войне, хотя, ну, с точки зрения классического жесткого анархизма, чума на оба ваши дома. Но вот Бакунин, он все-таки больше симпатизировал. Он считал, что прусачество ведет к империализму. Он предвосхитил вот эти вот теории империализма более поздние и показал, что именно Германия является очагом этой угрозы. Но основная масса чума на оба ваши дома, вполне ленинская позиция превратить империалистическую войну в гражданскую, здесь с большевиками разногласий не было.
Ну вот анархисты возвращаются в феврале 17 года в Россию. Каковы были их действия? Ну вот какой-нибудь Билл Шатов, например, да, из Америки приехал. Там,
ну здесь надо назвать,
людей,
конечно, и Волина, и Хинбаума, и, кстати, Кропоткин, естественно, тоже. Действия были очень разные.
Кропоткина встречали прямо как Ленина, да? Там,
нет, Ленин отдыхает по сравнению с тем, как встречали Кропоткина, потому что Ленина все-таки организовали встречу именно большевистская партийная машина, а Кропоткин приехал как чрезвычайно известный человек, которого все читали, и, конечно, тут просто все собрались поглазеть.
Потому что 40 тысяч человек, да?
Ну, я не знаю, кто их считал. Знаете, когда считают Болотную площадь, я всегда удивляюсь результатом, но... То есть, ну, толпа была до горизонта, а уж там сколько, какова была ее плотность, меня там не было. Но если говорить об авторитете Кропоткина, он был очень велик как писатель, ну, как Лев Толстой такой приехал, понимаете, своеобразный. разные.
Да, тем более история французской революции действительно
история французской революции, да, и многие леваки, даже не являвшиеся анархистами, они признавали авторитет его как ученого, и как левого мыслителя.
Кстати говоря, географ.
Ну, это в меньшей степени в 17-м году играло, но, в общем, человек знаменитость, конечно. Но не было партии, не было организации, потому что, повторяю, это очень... течение, которое вот разбивается на очень много подтечений. Поэтому сразу стали очень активно действовать анархо-синдикалисты. Успешно. Здесь нужно назвать, скажем, Максимова, который вот один из таких очень хороших, не только теоретиков, но теоретик он так, может, простоват, хотя он предвосхитил потом Солженицына с его архипелагом ГУЛАГ, написав книгу «Гильотина за работы» о сталинских преступлениях. Но здесь у него было однозначное отношение, конечно, к Сталину, такое вполне публицистически заточенное. Но они создали действительно боевитые профсоюзы, которые до 18 года включительно играли существенную роль, и в том числе не только там, среди печатников были, то есть где меньшевистский вроде бастион, среди металлистов, естественно, пищевиков, ну, то есть очень разные были здесь достижения.
Рабочий это... контроль, да?
Да, ну, рабочий контроль – это общая была такая идея и левых социал-демократов, и анархистов, и вообще мы должны понимать, что во многом анархисты опять отличались именно радикальностью. То есть, когда Солнцев, это один из их лидеров, Солнцев Блейхман, почему-то у нас принято его называть Блейхманом, а Ленина Лениным, хотя тут двойные стандарты. Но вот когда Солнцев выступал на митингах, он излагал примерно то же самое, что большевики, с той только разницей, что давайте сделаем здесь, сейчас, никаких компромиссов, никаких уступок. Ленин все-таки как-то маневрировал, как-то там шаг вперед, два шага назад делал иногда. А массы смотрели на это, и умеренные массы шли за эсерами и меньшевиками, а радикальные массы выбирали между большевиками и анархистами. Для большевиков была огромная угроза, потому что вроде бы они самые крутые и самые обездоленные идут к ним, а оказывается, есть кто-то еще покруче.
Вот тут Александр интересуется, повлияла ли механика бунта от Бакунина на риторику Ленина во время подготовки Октябрьского переворота?
Ленин всячески это отрицал. И я думаю, что Ленин во многом в данном случае прав. Потому что те идеи, которые высказал Бакунин, они были известны не только Ленину, но они были взяты на вооружение партии эсеров. Эсеры это распространили, и в той части, в какой Ленин потом шел на уступки крестьянскому вопросу, он ведь честно говорил, что мы программу взяли у эсеров, просто нужно было прогнать эсеров от власти, чтобы реализовать их программу.
А вот то, что взял программу анархистов, он это не говорил. Хотя вот тут Слава Ященко мне написал, что Ленин полностью перенял революционную методику Бакунина.
Ну вот в данном случае Бакунина. Незнаком...
А потом о Бакунине забыл.
Да, не знаю Вячеслава, но думаю, что Вячеслав реконструирует это как бы похоже. Вот мы знаем Ленина, и сейчас говорим об анархистах. Смотрите, как похоже. Наверное, взял у Бакунина. Я думаю, что конкретно исторически взял у посредников. То есть Бакунин повлиял на эсеров, и не только Бакунин, Лавров, который тоже, кстати, был анархистом достаточно долго, а потом перешел на более государственнические позиции. Вот они взяли эту механику, и можно сказать, что то, что придумал Бакунин, реализовали, ну, в известной степени левые эсеры. Вот левые эсеры, которые потом, кстати, тоже пришли к анархизму. Вот так они ходили в одну, в другую сторону.
А потом наполовину к большевикам.
А большевикам они подарили проект. Весь крестьянский проект они подарили большевикам. Что касается городского восстания, ну, нет, это не Бакунин совсем. Октябрьский переворот совершенно не похож на то, как Бакунин себе это мыслил. Для Бакунина это были массы... Это, скорее, февральская революция. Вот февральская революция – это
сказал,
Бакунин.
Я бы сказал, что июльские события, тем более, что руководили ими в значительной степени анархисты из Кронштадта.
Вот
да?
Июльские события – это 2 февраль. Года. Ну, естественно, 17-го года. Ведь что происходит в феврале 17-го года? Массы выкатывают из заводов, озираются, нет никаких партий, слава Бакунину. И начинают ломать этот режим, к ним присоединяются солдаты, сносится этот режим. Но потом Бакунин кончается, потому что есть Государственная Дума, есть партии. Во многом, кстати, идея Советов, она бакунинская. То есть Бакунин повлиял, но на практику не только большевиков, и даже не столько большевиков, сколько всех левых движений. А большевики потом добавили сюда еще механику чисто военного переворота, который опирается, да, на органы самоорганизации, но все-таки это военный переворот. Июльские события, да, они во многом были спровоцированы вот как раз тем же Блейхманом, который выступал перед солдатами 3 июля. И анархисты здесь дышали, реально дышали в затылок большевикам. Большевики...
Ну, Кронштадт они поднимали, фактически.
Да не только Кронштадт, этот пулеметный полк, с которого все началось, во многом был поднят большевистской военкой, находящейся под влиянием анархистских речей. Но затем большевики попытались придать этому некий мирный характер. Мирного характера не получилось, прежде всего потому, что большевистская стратегия заключалась в том, чтобы передать власть советам, а советы от этой власти отпихивались. Это был политический тупик, и Ленин пришел к выводу, ну, тогда военный переворот будем делать и новые советы создавать. Это уже механика очень далекая от бакунизма.
Вот с временным правительством интересно. С одной стороны, оно призывало в свой состав Кропоткина, с другой стороны, изгоняло анархистов из захваченных ими особняков, ну там особняк Дурновой, если я не ошибаюсь, где как раз проявился и ставший потом знаменитым матрос Железняков.
Да. И это тоже естественно в силу того, что анархизм – это половина политических учений. То есть, так же, как среди государственников есть очень разные государственники, так и среди анархистов есть разные анархисты. Взять Кропоткина в правительство, человека, который своим авторитетом может укрепить как бы вот в левых кругах авторитет правительства. С другой стороны, достаточно умеренный. Что он будет делать? Он будет кооперативы делать. Это замечательно.
Они предлагали пост министра образования.
Ну, он будет проповедовать эту, то есть, кооперацию и так далее. Это ведь тогда никакой министр не занимался только своим делом. Это 17-й год, все-таки была кабинетная система, они все обсуждали вместе. Что касается истории с особняком Дурново, то временное правительство, оно ведь тоже было очень разнородной коалицией. Это такой был тяни-толкай, когда одни тянули в одну сторону, другие в другую. И разгром дачи Дурново, это инициатива министра юстиции.
Переверзева.
Да, Переверзева, потому что логично, тут какой-то непорядок, какая-то революция. Люди захватили дачу, хотя там кто только их не захватывал в этот период.
Но большевики тоже особнячок.
Да и эсеры.
Прихватили.
У всех и там судились потом, как-то доказывали. Здесь решили действовать жестко, потому что это типа рассадник вот смуты. Даже Суханов признает, который совсем не анархист, что это было достаточно культурное учреждение. Там действительно лектория был, среди рабочих был большой авторитет, и, конечно, здесь временное правительство себе очень испортило репутацию, тем более, что при захвате дачи погиб один человек, и, ну, рабочие после этого начали стачку, которая стала потом втягиваться в эти июльские события, во многом их провоцировать, вот всю эту кризисную ситуацию, которая чуть не привела вообще к краху этого временного правительства. Поэтому надо призвать, в общем, всех правителей, ну, во всяком случае, не тоталитарных, что если есть какая-то социальная инициатива, прежде чем ее подавить, подумайте о последствиях. Скорее всего, последствия будут для вас же и хуже.
А можно ли говорить, что вот далее, после июльских событий, анархисты были ближайшими союзниками большевиков, собственно, в практической работе? Ну, вот военно-революционный комитет, создание Красной гвардии и так далее.
Нет, не ближайшими, потому что, во-первых, часть анархистов не поддержала Октябрьский переворот. Но поддержали они Октябрьскую революцию. То есть там, это, кстати, интересный нюанс, что есть переворот в Петрограде, а есть то, что происходило на местах, когда советы где-то брали власть мирным путем, где-то...
Ой, не мирным бывало.
Нет, ну, в большинстве случаев, кстати, мирным, потому что соотношение сил уже было такое. И здесь анархисты часто принимали участие, то есть им не нравилось, что рулит Петроград. А то, что на местах надо это делать, многие из них, вот тут же там Махно, это очень активно поддерживали. Но некоторые анархисты не поддержали эту тему вообще, но ближайшими, конечно, союзниками были левые эсеры. А левые эсеры – это течение, очень близкое анархизму идейно, но все-таки это социалисты-революционеры, государственники на том этапе, которые поддержали именно саму эту ситуацию, что временное правительство не может существовать дальше в таком виде. Так левые эсеры же выступали за многопартийное однородное социалистическое правительство, за широкую коалицию. То есть даже ближайшие союзники не были сателлитами полными. То есть только после того, как правые эсеры отвергли этот вариант, левые эсеры вынуждены развели руки, сказали, ну, большевики делают правильные вещи, придется идти с ними.
Ну, недолго то же они самое... с ними шли.
Как ну, как помню. Недолго, анархисты меньше. Левые эсеры шли с ними до, ну, скажем так, марта 18 года в правительстве и в советской системе до июля 18 года. А анархистов разгромили в апреле 18 года, вот это спецоперация ВЧК, зачистка, удар по анархистам, потому что это была действительно реальная угроза. Представьте себе июльское восстание эсеров, где их поддерживают базы анархистов, расположенные по всей Москве, по центру Москвы. Это было бы очень опасно для
Виктор, тут
Ленина.
Нас переводит опять к теории. Фигурировали понятия коррупция в рассуждениях теоретиков анархизма, и предлагали они какие-то рецепты в борьбе с ней.
Вы знаете, самого слова почему-то не помню, врать не буду, что вот именно так. Ну, видимо, взяточничество, слова были другие. Вот коррупция, по-моему, более новое слово. Рецепт очевиден. Если создается система анархистская, коррупция в принципе невозможна, потому что все решения абсолютно прозрачны, каждый уровень власти ограничен чрезвычайно по полномочиям, постоянно применяется императивный мандат, то есть делегат едет уже с каким-то решением своего коллектива, если принимается какой-то компромисс, это тоже делается публично. Ну какая тут коррупция? А за что тут платить? Если чиновник... Кстати, я думаю, это очень разумно с точки зрения не только анархистской теории, лучшее средство борьбы с коррупцией – это ограничение полномочий чиновника. Если вы ограничиваете полномочия чиновника, у вас может быть много недостатков, но коррупция откуда ей взяться?
Так, по национальному вопросу интересуется позиция, видимо, к 17-му году как раз. Федерализм мы вспоминали, но все-таки, наверное, что-то стоит сказать.
Во-первых, абсолютный интернационализм, конечно, к этому моменту. Все народы, люди все равны, независимо от национальности, никаких привилегий никому. Каждый регион автономен, независимо от того, национальный это регион или не национальный. То есть квартал автономен. Кварталы объединяются в города или там деревни в волости, дальше в уезды, уезды объединяются в губернии. И, соответственно, если у вас целиком, условно говоря, башкирская деревня, то она целиком башкирская. Но если в ней живет русский, он имеет те же права, что и башкиры. Аналогично, уезд русский имеет те же права, что уезд башкирский. Они все имеют широкую сферу самостоятельности.
Это люди... коварный вопрос.
Сейчас, на секунду. Да. Люди сами решат, как им удобнее жить. Вот принцип анархизма.
Да, коварный вопрос, подозреваю панику из Израиля, а как анархисты относились к евреям?
Ну, я думаю, примерно на четверть они относились к евреям. Вот, а в большинстве своем они относились к другим национальностям. Очевидно, что такое интернационалистичное течение в целом должно было бороться против любых форм шовинизма, если имеется в виду, скажем, антисемитизм. И в этом отношении они были довольно радикальны. Вот у Бакунина мы видели некоторые уклоны от этой тенденции, но, повторяю, скорее речь шла, конечно, о борьбе с еврейским капиталом, чем о борьбе с евреями как таковыми.
Так, могли ли большевики победить без поддержки анархистов?
Да, могли. Анархисты им мешали все время. Им нужно было вступать в союз с анархистами, потому что либо анархисты предлагали свои услуги и шли в те же ревкомы, потому что считали, что там вот революция необходима октябрьская.
Меньшее зло?
Ну, даже не меньшее зло. Они думали, что мы большевики обманывали. На самом деле, большевики-то что говорили? Фабрики рабочим, земля крестьянам, власть советам. Анархисты к этому добавляли только что, ну, не власть советом, а самоуправление советом. А так, это же программа, которая выглядела очень похоже. А поскольку большинство анархистов в вопросах теории не очень тогда разбирались, то большевики легко ими манипулировали. Но без их поддержки, если бы анархистов не было, большевикам было бы легче просто.
Михаил интересуется, почему на перебитом памятнике ныне опять 300-летия Романовых не было имени Кропоткина.
Это произвол Ленина. То есть Ленин тогда написал несколько имен, вот, которые пришли ему в голову. Довольно произвольном, надо сказать, порядке. Но спасибо ему, что этих вспомнил. Там достаточно много анархистов. Там Прудон, там Бакунин.
Ну, уже теперь нет.
Ну,
придется новый памятник ставить.
Дело в том, что этот памятник остался в памяти человечества, потому что он остался на фотографиях, он остался в той кампании, которая велась его защиту, и в тех рассказах о тех теоретиках, которые там, имена которых там высечены. Это есть в интернете.
Александр Шубин в программе «Цена революции». Ну, а про батьку Махно, я обещаю, мы поговорим в следующий раз. Вопросов было много. Вел передачу Михаил Соколов.
Всего доброго. Спасибо.